Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Беликов, настоятель собора святого равноапостольного великого князя Владимира, города Балашихи.
Очень приятно.
Как мы привыкли говорить, на самом деле Балашихи, извините меня, по правилам русского языка, который только строится, и о нем мы будем говорить. Также здесь Алексей Маратович Кузнецов, представитель компании, которая занимается проектировкой и строительством храма, и майор Росгвардии Николай Иванович Савенко, офицер отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии. Он отвечает за работу со СМИ, и вот он к нам пришел. Мы будем говорить про храм святого равноапостольного князя Владимира. Я так понимаю, что строящийся храм будет главным храмом Росгвардии. Что это значит? Почему именно там, я думаю, как бы так понятно, да? То есть дивизия Дзержинского, рядом храм. Почему именно князя Владимира? Вот расскажите, в каком порядке?
Князь Владимир, он является небесным покровителем войск Национальной гвардии, вот, и поэтому именно в честь его возводится сейчас храм. Вот. Само решение о том, что храм нужен, оно не ново, сама необходимость этого храма, и обсуждалось уже давным-давно. Но только в 2016 году наш директор Федеральной службы войск Национальной гвардии, генерал армии Виктор Васильевич Золотов и святейший патриарх Кирилл приняли решение о том, что этот храм будет возведен, и будет он возведен в городе Балашиха, рядом с нашей прославленной дивизией.
Как, да, на каком этапе сейчас находится строительство? Это, наверное, к вам вопрос, Алексей. И как вообще, вот, не знаю, познакомились, как вот так сложилось, что вы сейчас втроем в этой студии и втроем вот участвуете в создании этого храма? Ну, сразу два вопроса в одном. Начнем с этапа строительства, чтобы нашим слушателям было вообще понятно, о чем речь.
Я хочу сказать, что в 2016 году было совещание у Виктора Васильевича, он инициировал это совещание, Золотова, я имею в виду, о строительстве храма. Там собрались все заинтересованные лица, включая священников. Там присутствовал балашихинский епископ Николай Погребняк, там присутствовал сам Виктор Васильевич, вел это совещание, и присутствовал наш владелец и генеральный директор Добашин Алексей Алексеевич. Вот. И Виктор Васильевич сказал о том, что, значит, есть очень большая потребность в строительстве действительно главного храма Росгвардии. Вот. И он хотел бы, значит, чтобы мы, в частности, вот концерн «Крост», осуществил проектирование строительства храма. Мы показали на тот момент отработанные планшеты, макет даже был храма, вот, и все это всем понравилось, значит, и в этом же 16-м году был освящен крест и закладной камень уже на территории строительство храмового комплекса. Почему я говорю храмовый комплекс? Потому что все-таки это храм и плюс приходской дом.
А проект, он разрабатывался специально для этого храма или взяли существующий же какой-то
нет,
проект?
Нет, я должен сказать, что вот «Крост» – это большая организация, которая на протяжении более 25 лет проектирует и строит храмы. Сначала это было небольшое участие, а последние годы фактически мы проектируем и строим храмы. И каждый храм является индивидуальный. Значит, первоначально проект отрабатывается, естественно, архитектором. Вот в данном случае архитектором, автором проекта этого храма является Колосов Александр Борисович, архитектор, который, в чьей голове, собственно, родился этот храм. Мы сначала делаем, отрабатываем эскизы храма. Это может быть совершенно несколько вариантов. После этого мы делаем техническое задание на храм, на проектирование храма, а потом уже делаем архитектурно-градостроительный буклет. Но в данный храм, когда мы делали, мы отрабатывали очень четко вопрос, связанный с владыкой епископом Николаем. Потому что, как бы, он же заказчик, он инициатор со стороны церкви этого храма. Он несколько лет, даже, может быть, десяток лет думал о том, чтобы там был храм владыка Николай. Он сейчас, владыка Николай, является главным редактором, значит, московского издательства Московской патриархии. Вот. А тогда, когда мы начинали строительство, он был, естественно, епископ Балашихинский, и он вел все вот эти вопросы. Поэтому не сразу появляется храм. Храм появляется сначала в голове. Потом это обсуждается. Вот этот храм, фактически 39-й, можно так сказать, который мы проектируем и строим. В данном случае он родился в голове Колосова Александра Борисовича, но когда мы сделали уже буклет и его утвердили, сделали техническое задание, он насыщается, естественно, соборностью, то есть принимает участие в строительстве, проектировании строительства храма все вот мы. Вот мы здесь собрались, это настоятель храма, это представитель Росгвардии. Здесь нет архитектора, но я как бы могу ответить за него, потому что...
Так вы отвечаете уже про проект, столько интересного рассказали, я вас еще спрошу потом.
Да, значит, ну, дело в том, что мы же... Я курирую все это направление, и мне это все близко и понятно. Вот, поэтому вот вы спросили, я постарался ответить вам максимально понятно.
А сейчас что там? Там фундамент, там стены, есть ли там свод, ведутся ли там службы? Ну, это же к батюшке сейчас будет вопрос.
Да, но я бы хотел сказать, что 16-го года мы только закладной камень. Начали мы общестроительные работы весной 17-го года. Вот, на данный момент выполнен конструктив храма, то есть возведены стены, монолитные перекрытия. Сделаны фактически работы, связанные с храмом. То есть конструктив храма завершен. В настоящее время ведутся работы по строительству дома, Причтового дома, то есть приходского дома. Значит, то есть выполнен определенный комплекс работ. Летом этого года, вот мы сейчас обсуждали, пока настраивалась аппаратура, что у нас 29-го, да, июля был, первая служба была, значит, митрополит ее проводил ювенали в храме. Храм еще строился, еще не было, так сказать, крыши в полном объеме. Сейчас крыша уже смонтирована, но не до конца докончена, но уже металлоконструкция, все крыши есть.
То есть снег уже туда не попадает?
Снег туда не попадает. Но сейчас ведутся работы внутренние, то есть это ведутся инженерные сети, прокладываются сантехнические, вентиляционные, электромонтажные работы, вот делаются фальшсводы. Значит, естественно, мы сейчас заканчиваем работы, связанные с устройством главки храма. Крест уже изготовлен, главка сейчас облицовывается, покрывается, значит, нитритом титана, нержавейка покрыта нитритом титана, и...
А что это значит? Вот вы говорите нитрит титана. Вот я так понимаю, что всем здесь, кроме меня, понятно, что это.
Мы просто скажем, что это нержавеющая сталь. То есть покрытие нержавеющим сталью.
Что это легкий прочный сплав?
Это легкий прочный нержавейка. Это тот материал, который нержавеет и будет работать много лет, сохранится много лет. Вот. А вообще я хотел сказать, что вот раз уж тема пошла, значит, я хочу сказать, что вот этот храм, который мы сейчас проектируем и строим, он отличается от предыдущих, которые мы построили, тем, что мы очень серьезно отнеслись к техническому заданию. Мы практически собрали вместе с проектировщиком, с настоятелем, с владыкой Николаем, собрали все возможные варианты каждого элемента храма, как сделать так, чтобы он был лучший. главный, чтобы получилось храм, где недостатки, которые мы видели на разных этапах в разных храмах, их убрать, чтобы выбрать оптимальный, красивый, хороший вариант. Это же главный храм, торжественный храм. Отсюда, естественно, было качественно сделано техническое задание и качественно выполнен проект. Вот, я думаю, что храм получится многогранный, интересный. Вот, и с архитектурной точки зрения, с технической точки зрения, наверное, нельзя, чтобы я вот только один выступал. Я, наверное, потом более подробно расскажу. Просто здесь много...
Ну, я так чувствую, вам есть что сказать. Вы можете и один.
Да, я хотел сказать, что просто здесь отработаны многие инновационные решения, архитектурные решения и традиционные решения. И отсюда он получится... действительно очень качественным храмом. Но я хотел бы еще раз сказать, что, на мой взгляд, в проектировании вот храмов три составляющие очень важны. Первое – это чтобы храм был функциональным, то есть мы техническое задание делаем так, чтобы он выполнен был по канонам и удобен, функционален, иначе это неудобно. Он действительно, храм – это здание для Бога, но и для людей. Поэтому это первое, что есть функциональность храма. Второе – это, конечно, прочность храма, прочностные характеристики, чтобы он стоял много лет. Вот. И третье – это красота. Вот это, вы знаете, древний архитектор Витрувий, он собрал как бы вот все, как здание строится, и вот эти три принципа, они очень характерны. Но когда это все объединяется в одном здании, тогда есть очень хороший результат.
На сколько он человек рассчитан?
Храм по проекту рассчитан на 500 человек. 500 человек, 500 прихожан. Но реально, реально, поскольку здесь же два храма, вот я думаю, что настоятель более подробно расскажет, два храма, у нас верхний храм и нижний есть храм. В нижнем храме будет купель. Поэтому реальное количество людей, которые там может находиться на службе, конечно, безусловно, больше. 500 – это верхний храм.
Я думаю, к Николаю вопрос, а кто эти люди, кто эти 500 человек?
Здесь нужно учесть, что помимо дивизии, которая дислоцируется в непосредственной близости от храма, рядом дислоцируется и военный городок. Построены целые комплексы общежитий для военнослужащих по контракту, вот, с которыми, где живут не только военнослужащие, но и их семьи. Вот, поэтому очень много людей проживает именно... причастных к дивизии, причастных к военной службе. И я имею в виду не только военнослужащие, но и члены их семей. Вот. Сам по себе городок тоже у нас очень большой, поэтому 500 человек для такого храма, я думаю, задача сверхвыполнимая. Я думаю, будут и очереди желающих посетить службы.
Но нам обещали, что все равно всем будет удобно.
Ну, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», мы говорим о строящемся храме святого равноапостольного великого князя Владимира, который станет главным храмом Росгвардии. И вот у меня, отец Максим, к вам будет вопрос. Ведь сейчас же все равно на территории дивизии ведутся службы, там есть храм. Да? Я так понимаю, что храм святителя Луки был одним из первых новым храмов, возведенным на территории... Как правильно сказать, кстати, про Росгвардию, что это воинская часть? Извините меня, я настолько плохо разбираюсь в градациях наших силовых структур. Вот я, может быть, вас потом еще отдельно попрошу рассказать, да, там, в чем особенность Росгвардии, какова ее роль в структуре МВД, там, чем она отличается от полиции, от ОМОНа. Вы меня простите. Я просто думаю, что я не одна такая.
Сейчас... Обязательно об этом поговорим, но чуть-чуть попозже.
Да-да-да, батюшка.
Что нужно сказать, что да, на самом деле на территории дивизии в Минсамбазе есть храм в честь святителя-исповедника Луки Крымского. Но также пояснить нужно, что этот храм был построен, в общем-то, инициативой самих военнослужителей, военнослужащих. И, конечно, на этот храм никаких бюджетных денег не выделяется, так же, как и на наш сейчас строительный храм. То есть это были деньги именно тех людей, которые видели вот именно в этом храме определенную задачу. Вот. И, конечно, для своего времени, в то время этот храм очень востребован. Он и сейчас востребован, потому что территория все же дивизии – это закрытая территория, пропускная система, и не все могут прийти, в общем-то, в этот храм. В основном в этот храм ходят или солдаты срочной службы, в основном посещают, ну и также посещают те, у кого есть, в общем-то, пропуск на территорию дивизии вот, в этот храм. Поэтому, конечно, то, что храм сейчас князя Владимира строится вне, так сказать, части, это очень хорошо, потому что люди могут все, не только, в общем-то, те, кто живет на территории городка, военного городка, да, или служит в части, могут его посетить, но и все желающие. Зона эта не закрытая, то есть можно приезжать, никакой пропускной системы там нет. Также, что нужно сказать, что, конечно, и служба идет и в храме Святителей Луки, и идет она регулярно, эта служба. И также и мы в нашем храме, хотя еще строительство, в общем-то, не закончено, практически год назад стали совершать службу во временном храме. Это нужно сказать, что динамика очень хорошая вот, по посещаемости храма. То есть изначально там приходило, там, может, 10 человек, там, 5 человек. Вот сейчас на воскресное богослужение приходит порядка 50-60, а то на большие праздники и до 100 человек доходит. Вот как на Рождество, вот, например, там было. Поэтому я думаю, что у храма есть будущее, есть будущее. Тем более, что храм будет все же как главный храм Росгвардии, то есть все какие-то мероприятия, связанные с Росгвардией, связанные с какими-то датами, юбилеями, будут проводиться здесь, и, конечно, храм очень востребован.
Вот вы сказали, что храм первый был возведен по инициативе военнослужащих. Как это вообще произошло? Просто попросили? Да, или...
Ну, понятно.
Как, да.
То есть то, что, конечно, то есть те военнослужащие, офицеры, которые совершали свое служение вот на территории Адона, вышли вот с такой инициативой о строительстве на территории дивизии храм. Нужно сказать, что на территории дивизии не один храм, есть еще несколько домовых храмов, вот, но этот храм именно отдельно стоящий. Это очень важно. Отметить, что он отдельно стоящий. То есть это именно храм с главкой, с крестом, который очень хорошо видно именно по дороге, когда едешь по шоссе энтузиастов, его видно. Вот. Но то, что, в общем-то, может быть архитектура вот очень простая, это просто связано с тем, что не было таких средств, и на тот момент все же, да, это буквально ну, по кирпичикам строилось. По кирпичикам строилось. Поэтому это, конечно, была для всех радость, когда вот этот храм построили. Его осветили, по-моему, или в 2001, или в 2000 году.
То есть прямо сами военнослужащие из своих средств
строили? Ну, да, и свои, и большинство, да, из своих средств, конечно.
А что за мотивация? Вот я хочу про это подробнее поговорить, потому что шутка ли действительно организовать, инициировать и довести до конца. Вот мы сейчас говорим про первый храм, да, строительство храма. И потом снова перейти там к... И там сейчас строится гораздо больший храм, да. Что за мотивация у людей?
Ну, видите как, что если нам посмотреть, например, в прошлый век, да, в 90-е годы, какая мотивация людей была, вот такая, так сказать, подъем духовной жизни, когда, в общем-то, вот этот рухнул железный занавес, да?
В 90-х чего только не было.
Поэтому, ну, с другой стороны, да, вот эта тяга к религиозной жизни, да, к церкви, в общем-то, искание, да, вот искание Бога, вот, оно было повсеместно, поэтому это, в общем-то, оживление было повсеместное тогда. И мы же помним, что в 1994 году как раз к святейшему патриарху Алексию II тогда обратились военнослужащие о том, чтобы заключить соглашение между Русской Православной Церковью и, получается, Министерством обороны. Это, в общем-то, также было принято вот, двухстороннее решение, вот, потому что сами военнослужащие, в общем-то, к этому были готовы это принять, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, конечно, на территории дивизии, это, наверное, лучше, конечно, скажет Николай, вот, но служат не только православные христиане. Вот. Среди них есть и мусульмане, да, есть и, не знаю, других религий. Поэтому, конечно, но на тот момент все же было большинство, да, как раз православных, которые это строительство все же восприняли очень адекватно и очень, в общем-то, для них было это важно, именно чтобы отдельно стоящий храм стоял.
Со своей стороны хочу, конечно, добавить, что военная служба – это не только выполнение каких-то там нормативов, не только боевая подготовка. Это, конечно, все нужно, и это для каждого военнослужащего очень важно – быть физически готовым и быть профессиональным в обращении с оружием, там, со специальными средствами и так далее. Вот. Но немаловажный тот факт, что военнослужащий должен быть всесторонне развит. И помимо развития тела, гармонично развитый человек, он развивает и свой дух. А развивать дух без Бога, без того места, куда ты можешь прийти и поговорить с ним, тяжело. В этом была, я думаю, даже основная потребность именно нашей дивизии, нашей.
Удивительно. Давайте сейчас все-таки расставим, может быть, вот эти точки над «и» в отношении Росгвардии. Все-таки это сравнительно, казалось бы, новая структура. А если она не новая, то расскажите, почему она не новая?
Сама по себе наша структура Росгвардия, она преемница других структур, которые существовали в определенные исторические периоды нашего государства. Все началось в 1811 году, когда войска внутренней стражи были основаны Александром I. Это было повсеместное явление. Вот. И вызывалось оно прежде всего тем, что полицейские функции, которые выполняли на тот момент органы правопорядка, они просто не охватывали весь тот объем задач, который стоял перед Россией того времени. Вот. И Александр I, он учредил войска внутренней стражи, которые пришли на помощь, прежде всего, органам полицейских структур. Ну, вот, далее они развивались, преображались, меняли свои названия. Вот, и непосредственным преемником Росгвардии были внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. Тогда мы относились к Министерству внутренних дел, были частью именно этого ведомства. Вот. Но в настоящий момент Росгвардия – это отдельный орган исполнительной власти, вот, наряду с Министерством обороны, наряду с Министерством внутренних дел. Мы являемся отдельным органом исполнительной власти, который имеет свои задачи, вот, во многом схожие задачи со своими непосредственными преемниками, внутренними войсками. Вот, ну и отдельные задачи к нам с формированием нового ведомства тоже, конечно, добавились.
А в чем именно особенность, уникальность? То, чем вы отличаетесь и от МВД, и от Министерства обороны?
Ну, скажем так, Росгвардия, на мой взгляд, является более универсальным инструментом. Если, допустим, Министерство обороны, она у нас главной ее задачей является, ну, оборона России от всех угроз, в том числе, и прежде всего, наверное, от внешних угроз. Вот. А Министерство внутренних дел прежде всего отвечает у нас за поддержание порядка внутри страны. Вот. То Росгвардия во многом универсальное ведомство. Основными задачами Росгвардии является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности внутри России при проведении различных мероприятий, носящих массовый характер, такие как концерты, митинги, шествия. Вот. Кроме того, основными задачами еще является охрана важных государственных объектов, охрана специальных грузов, вот, борьба с терроризмом и экстремизмом. С преобразованием к нам теперь стала относиться вневедомственная охрана. Вот. Лицензионно-разрешительная система теперь тоже относится к полномочиям Росгвардии.
А откуда кадры? У вас есть училище отдельно?
Конечно, конечно. У нас есть свои 4 института, которые работают у нас, готовят кадры для офицерские кадры для Росгвардии. Вот. Это Саратовский военный институт, Санкт-Петербургский военный институт, Пермский военный институт и Новосибирский военный институт. Вот 4 института, которые готовят непрерывно кадры для Росгвардии. В чем универсальность? Чтобы вы меня правильно поняли, вы говорили о том, что где-то там мы, не знаю, за горами, за долами там воюем. У нас, понимаете, есть еще такая задача — оказание содействия пограничным войскам, охранить государственные границы. То есть непосредственно оборона страны тоже в таких вот масштабах, она входит в перечень наших задач. В этом, на мой взгляд, и универсальность нашей структуры.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».